Здравствуйте, дорогие телезрители! Что собой представляет человеческая история? Последовательное движение вперед в развитие или круговорот, по словам того же Экклезиаста, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем? Отец Яков Кротов рассуждает по этому поводу.
Есть ли история церкви, отличная от истории человечества? Традиционно считается, вы это можете прочесть у Бердяева, у других великих христианских мыслителей, что у язычников истории не было. У язычников где только круговорот, постоянное зарождение чего-то, расцвет и угасание. И все движется по мировым циклам. И только вера в библейского Бога разрывает этот круг. Но если мы откроем Библию, мы не найдем там такого вот несомненного, очевидного разрыва. Мы найдем там скорее премудрость Соломона, царя Израиля, где сказаны знаменитые слова «Все суета-сует и всяческая суета». А суета-сует, хевел геволим, на иврите, это буквально ветер, это дуновение ветра, это нечто вроде смерча, который проходит по дороге, захватывает пыль, обрывки листьев, и все это кружится и потом распадается. И когда мы читаем книгу Экклезиаста, то поражает эта безвыходность. Человеку нет пользы ни в чем, что он делает. Его наследники разбазарят все, что он копил. И книга Экклезиаста, вполне вероятно, написана не Экклезиастом, а кем-то, кто читал летописи царей Израиля и Иудеи и пришел к выводу, что даже царям плохо, даже у царей нету смысла. А царские летописи, царские хроники, которым в значительной степени подражает повесть временных лет, первая летопись Древней Украины и текст, который лег в основу и летописей российских с XIV-XV веков, в летописях израильских царей там ровно то же самое, что в летописях египетских фараонов, что в летописях шумерских, аккадских, вавилонских царей. В этом смысле различия нету. Отец восстает против своего отца, но сын его свергает. В общем, кто помнит «Королевство кривых зеркал», был такой чудеснейший российский фильм 50-х годов про зазеркальное королевство. Ну, вот там все шиворот на выворот. И в этом смысле древний Израиль только подражал языческому миру. Где же начинается в Библии сама библейская история? Она начинается не с рассказа об Аврааме. Великих мистиков, людей, которым открывался Бог, в истории было много. Она начинается и не с исхода израильского народа из Египта, да и выходил не израильский народ, а выходило довольно разномастное сборище людей, выходила, наверное, небольшая группка, дело не в этом, они все были страшно испуганы, Библия это подчеркивает. Чудом было не то, что Моисею удалось уговорить фараона отпустить евреев, а о том, что Моисею удалось уговорить евреев идти. Сравним это с историей Геродота, с историей героического сражения против персидского угнетения. В истории Израиля ничего героического нет. И в этом смысле история современного Израиля очень героическая, но именно поэтому совершенно не библейская. Это история страны, история доблестного народа, но это не история в библейском смысле слова. И всякий понимает, что и эта страна, как и Россия и Америка, не навсегда, что и это ветер времени – сгрудил вместе каких-то людей, какие-то идеи, какие-то слова, а затем это все рассыпется, и будет новая страна, новые идеи, новое время. Но человеку мало такой истории. Человек ищет истории другой. История же Библии, история как нечто, что направлено в будущее, начинается там, где Израиль теряет свою страну, где евреев депортируют. Подобные трагедии были в истории многих народов и в истории многих людей. История народа и трагедия народа складывается именно из истории людей. И вы знаете, большинство людей стараются забыть эту ужасную историю. Старается мозг вытеснить неприятное. И мозг прав, потому что само по себе страдание – это не история. Не история человеческого в нас, это история болезни человека. Были угнаны и затем вернулись. Угоняли в плен монголы российских пленников, украинских, когда взяли Киев. Угоняли в плен сталинские орлы, переселяли целые народы ингушей, чеченцев в Среднюю Азию. Угоняли в плен и армян, и греков, и турок. Редко какой народ не знал подобных трагедий, и уж тем более в редкой семье таких не было. И все это стараются забыть, чтобы история семьи была историей надежды, радости, свершений, историей достижений семейного и личного хозяйства. Но не такова история Библии. Это история достижений, которая пишется только для того, чтобы затем вдруг в решающий момент вместо героической ноты, как у Геродота, сказать: «И все это рухнуло, не распалось, а привело к воскресению». Победа или поражение. У Пастернака есть прославившие его строки: «И поражение от победы ты сам не должен отличать». Но мы, живые, мы должны отличать смерть от воскресения. И тогда оказывается, что то, что мы считаем победой, часто смерть. То, что мы считаем поражением, часто как раз воскресение. Не так важно, посадим мы дерево, родим сына, построим дом, как важно то, сдадимся ли мы в плен Богу. Потому что история церкви – это не история людей. И церковь – это не человечество. Церковь – там, где Бог. И история церкви – это настоящая история Бога. Не история человеческих представлений о Боге, как думают атеисты, а история Бога, который спешит к человечеству, живет жизнью человечества и дает человечеству жить своей божественной жизнью.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вхожу в вашу школу, смотрю, написано: «Любовь спасет мир». И я так подумал: интересно, какая любовь? Я люблю тех, кто любит меня. Ясно вам? А если меня не любит, я не люблю. То есть, оказывается, я люблю себя. Не его я люблю, оказывается, а себя. И до тех пор, пока он меня любит, когда он мне все хорошо делает, так улыбается, говорит: здравствуйте, что-нибудь еще даже конфетку даст. Ой, как я люблю этого человека. Как только он мне сказал правду в глаза: о, какой нашелся умник. Ничего себе, я его любить не собираюсь. Вы слышите, интересная какая вещь-то. Так звучит очень здорово. Как здорово: любовь спасет мир. Это какая любовь? К себе? Эгоиста? Я люблю только тех, кто меня любит, да? Ну, конечно, нет. Избавь Бог, конечно, от такой любви. А на самом деле, если мы обратимся к жизни-то, то получается-то что? Именно так. Люблю до тех пор, пока меня любят. Если меня разлюбили, и я не люблю. Знаете, недаром я в одного прочитал интересного человека. Любовь – это переодетый эгоизм. Как страшно, ужас какой. Это какая насмешка над любовью, правда же?
переодетый эгоизм, ничего себе, а другой еще хуже, старый-престарый он. Это какой-то жил во втором веке, какой-то мыслитель, который вообще, знаете ли, что сделал. Ну, это римский, один известный римский деятель, который был великолепным оратором, писателем. Так тот заявил, знаете что, любовь – это переодетый порок. Порок? Ничего не понимаю. Слушайте, после такой красивой вывески, как «Любовь спасет мир», и вдруг такие ужасные вещи. Я в полной растерянности. Вы-то, наверное, лучше понимаете. Так что же любовь спасет или погубит мир? Ведь если это переодетый эгоизм, то мы все понимаем, что такое эгоизм. Только мне, чтоб было хорошо. Помните басенку Ивана Андреевича Крылова о дружбе великой? Кого там, Барбос с Полканом, кажется, если не ошибаюсь. Помните, как они клялись в верности друг другу? О, Боже мой, на всю свою собачью жизнь. И вдруг на несчастье хозяин выбросил косточку. И что тут началось? Рыканье, рев, клочья шерсти. Где же любовь-то ваша? Что за любовь? Барбос с Полканом схватились в смертную схватку. Я, знаете, почему говорю? Как иногда мы любим красивые фразы. И как мы часто не задумываемся над тем, а что стоит за этой красивой фразой. Был такой один философ по имени Ницше. Так вы знаете, как он сказал красиво? Человек – это стрела в будущее. Ну-ка, ну умрешь тут же от восторга. Что-то, правда, за этим стоит, за этой стрелой будущее. Он ничего не объясняет. Но красиво как? Так и здесь тоже. А какая же эта любовь действительно спасет мир? Вот это интересно. Ведь обычно мы под любовью что разумеем-то? Что разумеем? Вот вдруг я ничего хожу, никого нет, ничего не вдруг. А, вот она или вот он, лучший в мире. Ну, сначала не лучший, конечно, а потом становится лучше. Потом лучший, потом проходит лучше, он становится худшим в мире или она худшая в мире. Знаете, мне украинцы рассказали такую фразу интересную. Дивка была ангел, жинка стала бис. Я говорю, ну здорово же вы подметили. Это просто изумительно. Ничего себе, что же случилось такое? Как это ангел вдруг превратился в беса? Неужели превратился? Оказывается, говорят, нет. А что же, я говорю, был тогда? Что ж, и была бесом? Нет. Так расскажите, я говорю, не понимаю, как это девка была, девушка была, ангел, жена стала бес. Это что ж такое? Стоит об этом подумать.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Период истории Украины между Переяславской Радой с Богдана Хмельницкого и по 70-е годы XIX века знаменитый украинец Михаил Драгоманов назвал пропащий час для Украины в составе жизни Московского царства и государства. А эта тема как раз конца 17 века – это присоединение Киевской митрополии к Московскому царству, как неоднократно сегодня заявляет в том числе и патриарх Вселенский Варфоломей из Константинополя, в очередной раз совершенно неканоническим образом была Киевская митрополия присоединена к Московской церкви. Я пытаюсь хотя бы немножко демонстрировать в наших беседах некоторые документы. Вот перед вами метрика церковная. И эта метрика церковная выдавалась в XVII веке в Киевской митрополии с подписью, что это делает митрополит Киевский, Галицкий, экзарх святого апостольского Константинопольского трона. Вот такой титул носил киевский митрополит, экзарх святого Константинопольского апостольского трона. И поэтому все богослужения, издания, даже Евангелий также на титульном листе обозначали, что напечатано повелением Кир Гедеона Балабана, епископа Галицкого, Львовского и Каменец-Подольского, экзарха Великого дома Константинопольского. Очень интересный момент, потому что некоторые думают, вдруг это слухи, а вдруг это не подтверждено ничем. Действительно, документы, конечно, только специально исследующим эти вопросы позволяют докопаться и убедиться. Да, в этот период действительно все обозначалось всегда, что это в юрисдикции Константинополя и под его повелением. Больше того, хочу вам сказать, что когда император Петр I, а мы с этого периода подробнее начнем, пытался освободить солдат своего войска от поста на время войны и прусского похода, он обратился к патриарху Константинопольскому, получил от него указ о разрешении не соблюдать пост на время военного похода и войны. И он знал прекрасно иерархию, соотношение, где находится патриарх, где статус митрополита, где архиепископа, где епископа, а где светской власти. И поэтому мы с вами хотя бы немножко приобщаемся к иллюстрациям документов в том числе. Больше того, в городской и в областной библиотеке, исследуя этот вопрос более тщательно для себя и для вас, я зашел и попросил сочинение Гоголя, чтобы убедиться, как именно Гоголь преподавал историю Украины. Некоторые из нас даже не помнят, что Гоголь не только выдающийся писатель, он выдающийся историк и профессор Петербургского университета, где преподавал несколько лет всемирную историю и историю Малороссии. И составил несколько томов истории Малороссии. Ну, естественно, в собрании документов Гоголя, том 6, где статьи, здесь его программная статья «Как преподавать историю», и в частности, «Как преподавать историю Малороссии». Взгляд на составление Малороссии. Как составлялась территория теперешней Украины, в то время называвшаяся Малороссией, как развивалась ее история. Ну, естественно, это был период, когда можно было говорить не все и не обо всем, поэтому он возвел историю тогда называвшейся Малороссией с XIII века, приблизительно по его время, вот, и изобразил, как видите. Пойдем мы теперь обратно в период Петра I и попробуем вспомнить то, что необходимо для опоры на дальнейшую нашу историю. Мало кто помнит, что Московский университет носил имя академика, и этот академик Покровский был похоронен в Кремлевской стене. Это был компаньон, можно сказать, современным языком Владимира Ленина по совершению революции. Вот. И его советник по разным идеологическим марксистским делам. И это был знаменитый тогда академик истории. Действительно значительный историк. Но когда стали перечитывать его труды после революции и гражданской войны, чуть повнимательнее, обнаружили, что этот академик Покровский, русский историк, марксистский историк якобы, он написал, что на самом-то деле не было никакого так называемого собирания русских земель московскими князьями, а было всего лишь захват чужих территорий. И, естественно, тогдашние даже марксисты немножко обиделись и сказали такие слова. Это попытка очернить нашу историю, пусть и дореволюционную. И поэтому этот академик, видимо, настоящий академик, не настоящий марксист. Его вынули из Кремлевской стены и перезахоронили как недостойного в более приличествующее недостойному место. Вот, сняли его имя с Московского университета и объявили его ревизионистом, отошедшим от марксизма и от объективной истории. И мы с вами должны и сегодня вспоминать, что это и политически, и чисто объективно исторически, на самом деле трагическая история для тех людей, кто просто жил, и для тех, кто писал, пытался эту историю, и пытался писать объективно, и наталкивался на такое противодействие, в том числе со стороны своих собратьев-марксистов и тех, кто слушали или читали. В итоге академик Покровский оставил нам афоризм: «История – это политика». Политика, обращенная в прошлое, а поскольку эта политика, обращенная в прошлое, мы, он сказал, обречены жить в стране не только с непредсказуемым будущим, но и с непредсказуемым прошлым. И вот эта попытка периодически пересматривать, перетряхивать и переписывать историю страны, в которой мы живем, вовлекает нас в необходимость или строже относиться, или с юмором кое к чему относиться. Но часть людей жизнью своей заплатили за то, чтобы история была более объективной, более честной и более соответствующей критериям истины.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В 379-м, значит, умирает Василий Великий, а в 390-м и Григорий Назианзен. И кто тогда остается из таких вот величайших светочей православия? Григорий Ниский, младший брат Василия Великого, епископ церкви в Ниссе, тоже церкви Малазийской. Надо сказать, что он уцелел в церковном предании только благодаря тому, что был братом Василия, иначе его зачислили бы в еретики, как и Оригена. Он был философски тонким, лучшим из трех великих каппадокийцев. Василий был великолепным диалектиком, Григорий Назианзен – наиболее глубокий богослов и поэт, а Григорий Ниский – философ. О жизни Григория Ниского известно довольно мало. Прожил он столько же, сколько и Григорий Богослов, со всего 5 годами разницы в датах. Примерно с 335 по 394 годы. Человек семейный, жена его Олимпиада тоже числится в святцах. Так же, как и у Назианзена, хиротониево епископа была совершена по инициативе его брата Василия. Мы уже говорили, почему Василий Великий старался ближайших к себе людей и друзей рукополагать, чтобы как можно больше было епископов-новоникейцев в его духе. В это число попал его младший брат Григорий, несмотря на то, что Василий считал его к делам церковным малоспособным. Это рукоположение состоялось в 371 году. Времена тогда были для православных неблагоприятные. Власть на стороне ариан. А в 376-м император Валент вообще сместил Ниского с кафедры и отправил его в изгнание за никейские взгляды. Впрочем, через 3 года, в 379-м, он возвращается из ссылки, потому что цезарем становится Феодосий, никеец. В этом же 379-м году, как мы уже сказали, умирает Василий Великий, брат Григория Ниского, а также их сестра, которую они оба очень любили, Макрина. Она тоже есть в святцах. Сохранилась потрясающая надгробное слово Ниского в честь Макрины, а также прекрасное надгробное слово Григория Богослова. оно весьма важно для нас теперь, потому что дает пищу для размышлений о женском пресвитерском служении. Макрина была диакониссой, и однажды у нее случилась огромная духовная нужда, принципиальная. И она пришла на богослужение и стала молиться перед престолом Божиим, буквально вцепившись в него, словно Иаков, дескать, не отпущу, пока не благословишь. Ее молитва перед престолом Божиим была услышана, и Ниский специально написал об этом, потому что уже в его время сие было редкостью, чтобы женщина находилась перед престолом. Да, так вот как раз в 379 году, незадолго до Второго Вселенского, был собор в Антиохии. Ниский в нем участвовал и был уполномочен осуществить разведывательную миссию, узнать, как живут церкви Сирии и Палестины. И Григорий отправляется в путешествие. Впечатление увиденного было угнетающим, особенно от Иерусалима, который на то время уже стал центром паломничества. Святой Григорий воспринимал паломничество крайне негативно, как явление антихристианское. Отправляться к «святым» в кавычках местам не ради Христа или общения с людьми христовыми, а просто ездить ради самих мест – которые будто бы обладают особой святостью. Он считал, что на так называемой «святой земле» присутствие Божие ничуть не больше и не явственнее, чем на любом другом месте, и считать обратное – языческое заблуждение. Да и вообще незачем искать живого среди мертвых. В 381 году на Втором Вселенском соборе Ниский уже играл большую роль. Это некая вершина его деятельности. Он стал одним из ведущих людей в церковных делах Востока. Приобрел крупный авторитет, и его очень почитали даже при дворе. Однако двумя столетиями позже, в 553 году, когда уже на Пятом Вселенском осудили Оригена, которого, как мы уже говорили с вами, и косточки в могиле истлели, 3 века спустя после его смерти, чем совершенно необоснованно, авторитет Григория несколько пострадал, так как он был по духу весьма близок к Оригену. Впрочем, на Оригена, как на высокий авторитет, ссылались все. И противники никейской веры, и сами никейцы. Да и учение о Боге вошло в наше богословие именно оригеновское. Укоряли святого Григория еще и за его эсхатологическое учение об апокатастасисе, о том, что в конечном итоге наступит хэппи-энд, все грешники будут спасены, никто не будет страдать, и Бог будет всяческое во всех. Но эти всесудии святого Григория Ниского практически забыты. В исторической перспективе оказались незначительными, исчезающими малого достоинства. А вот Ниский продолжает быть для нас одним из самых великих светочей православия, оставив огромное богословское наследие. Он был очень плодовитым писателем. В частности, очень важен его текст, обычно именуемый «большим огласительным словом». Это своего рода катехизис для катехизаторов. Вообще он оставил много замечательных догматических сочинений, которых, даст Бог, мы еще коснемся с вами. Ну, на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До следующей телевизионной встречи. Всего доброго.